Кажется, вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Где и когда и какие планируются в Москве акции протестов против фальсификации парламентских выборов 10 и, возможно, 11 декабря? Обсуждение судьбы еврозоны на саммите Евросоюза в Брюсселе. И сегодня в мире отмечается День борьбы с коррупцией. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Десятого декабря в Москве общественность планирует две акции протеста против нарушений на состоявшихся 4 декабря выборах в Госдуму. Одна из акций санкционирована столичными властями и пройдет она на Болотной площади. Другая, несогласованная, планируется на площади Революции. Мэрия Москвы попросила организаторов занять именно Болотную площадь из-за того, что ожидается большое количество участников. При этом часть противников фальсификации на выборах не намерена отказываться от первоначального плана выйти в самый центр Москвы. На площадь Революции. Мнение участников планируемых акций протеста в материале Елены Поляковской.
О планах организовать акцию за честные выборы стало известно несколько дней назад. Власти столицы, первоначально согласовавшие митинг до 300 человек на площади Революции, предложили организаторам сменить место проведения на более просторную Болотную площадь. Туда можно привести до 30 тысяч человек. Независимый политик Владимир Рыжков решил идти на Болотную площадь. По его мнению, это шанс продемонстрировать массовость протеста.
Это самое важное, потому что общество и власть должны увидеть, что возмущение несвободными, нечестными выборами, возмущение массовыми фальсификациями – это не только удел какой-то небольшой группы рассерженных горожан, а что это массовое настроение в обществе. И мы уверены, что массовая мирная акция в Москве изменит ситуацию и заставит власть пересмотреть итоги выборов, либерализовать политическую систему, провести новые честные свободные выборы. Так что численность имеет огромное значение, и впервые за много лет мэрия пошла на значительные уступки протестующим и согласовала невиданную раньше численность 30 тысяч человек. И у нас есть абсолютно все возможности собрать самую массовую акцию в Москве за многие годы.
С Владимиром Рыжковым согласна и лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Она считает, что важно не место проведения, а масштаб протеста. Чирикова обратила внимание, что прошедшие за последнюю неделю акции были сугубо мирными и призвала полицейских и митингующих избегать столкновений.
Не просто так люди завтра выйдут. У нас есть требования. Первое – перевыборы. Второе – освобождение политических заключенных, которые к стыду и позору моей страны теперь исчисляются тысячами. На сегодняшний день я обращаю ваше внимание, что те акции протеста, которые происходят в России, это самые цивилизованные акции протеста, которые есть в мире. Ни одного разбитого стекла, ни одной перевернутой или сожженной машины. Это цивилизованный протест граждан против партии жуликов и воров и против того, чтобы наши демократические выборы у нас отнимали. Завтра будут уже не только активисты, завтра будут те люди, которые, может быть, первый раз в своей жизни придут на митинг. И это будет очень неправильно этих людей винтить и бить, поэтому я обращаюсь к властям. Пожалуйста, в этот раз. Проявите хоть немножечко благоразумия. Не бейте людей невинных, которые просто хотят сделать так, чтобы прошли честные выборы.
Организаторы митинга предполагают, что многие желающие выразить свой протест по незнанию придут на площадь Революции, собираются организовать оттуда шествие к разрешенному месту проведения акции на Болотную площадь. Евгения Чирикова и одна из заявителей акции Анастасия Удальцова говорят, что ведут переговоры по этому поводу с московскими властями. Тем временем стало известно, что для перемещения митингующих на Болотную площадь будут предоставлены автобусы. На согласованный митинг, как ожидается, придут лидеры и активисты движения «Солидарность», сторонники партий, не прошедших в Госдуму, разных общественных движений. О своем намерении все равно прийти на площадь Революции объявили сторонники лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова. Он объясняет, что власти, согласовав митинг на Болотной площади, втянули людей в свою кампанию по дискредитации оппозиции.
Они же понимали, кто за нас принимал решение, в частности Борис Немцов, что все не пойдут на Болотную. Он предполагал, что где-то половина останется на площади революции. Значит, тех людей, которые остаются на площади революции, входят на площадь революции, будут безусловно считать нарушителями закона и с ними обращаться соответственно, то есть избивать. Поэтому вот эта демагогическая история о том, что на Болотной не будут избивать, якобы на благо людей, я ее уже слышал много раз. Это демагогия полная. Люди намеревались мирным путем выйти на площадь революции в большом количестве. Власть перепугалась и обратилась к помощи посредников. Тем более он будет подчеркнуто дискредитирован, если будут, а они будут, избиения на площади революции.
Оппоненты Лимонова настаивают, что митинг – выражение протеста не лидеров оппозиции, а граждан. Анастасия Удальцова говорит, что ни она, ни другие заявители митинга не хотят подставлять граждан под дубинки полицейских.
Это не митинг Удальцова, не митинг Немцова, и тем более не митинг Лимонова. Это решение граждан выйти на мирное мероприятие. И мы не имеем права брать на себя ответственность, подставлять их под дубинку.
С Анастасией Удальцовой согласен и депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Он надеется, что у Лимонова и его сторонников получится не провоцировать полицию на применение силы против митингующих.
У нас есть в оппозиции любители садо-мазо. Большинство тех людей, которые приходят на митинги, к таким не относятся. И вообще мы считаем, что это большая проблема. Там в группе сторонников Эдуарда Вениаминовича есть очень большое количество людей, которые являются нашими личными друзьями, знакомыми, приятелями. Некоторые из них даже являются нашими единомышленниками. Но политическая практика их вызывает сомнения, именно поэтому на их акции никогда не приходит много людей. Мы сейчас говорим про совершенно другое содержание акции. Мы очень надеемся, что им хватит мудрости не спровоцировать правоохранительные органы напасть на всех остальных.
Свидетельством безответственности перед людьми называют призывы идти на площадь революции главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Разрешен митинг в близости Кремля, чтобы видно всем было. 30 тысяч человек, 4 часа. И есть второе место, где решили 300 человек и 2 часа. А людей собралось только в социальных сетях 50 тысяч человек. Скажите, пожалуйста, задача имеет решение второе или не имеет она второго решения? А все остальное – это личный пиар, самолюбие, мерзость характеров и вот это вот мерение длиной личных заявок, кто ее первый подал, свидетельство безответственности перед людьми, перед аудиторией и перед тем общественным настроением, которое сейчас есть в России. Никто никогда не простит тем людям, которые опять расколят сейчас гражданское общество из-за своих самолюбия и амбиций. Никто им никогда этого не простит. История не простит. Никто не простит. Я лично не прощу, и в моем лице история. Существует категория профессиональных мазохистов. Люди не должны обслуживать их интересы. Конечно, нужно, чтобы мы собрались там в огромном количестве, но больше того, я вам хочу сказать, что сегодня разговаривал с Шевчуком. Говорит мне, пожалуйста, только не надо соревноваться с властью в ненависти. Ну, не надо этого делать. Ну, нужно же вот показать свою волю. Мы хотим новых выборов. Мы хотим важнейшие вещи. Мы хотим, чтобы были проведены новые выборы, отменены результаты фальсификации. Для этого нужно собраться как можно большему количеству народа. Нет, они хотят, часть из организаторов хочет, чтобы именно под их флагами шли люди. Не надо этого делать. Это не кастинг.
В качестве наблюдателей на митинг на Болотной площади собираются прийти уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, его московский коллега Александр Музыканский, детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович, а также члены Общественного совета при ГУВД Москвы и члены Общественной палаты России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В России власти и оппозиция готовятся к завтрашним акциям против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Митинги намечаются во многих городах. Только в Москве в акции на Болотной площади смогут участвовать 30 тысяч человек. Центр избирком России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Заседание начнется в 8 вечера по московскому времени. Суд в Москве признал законным привлечение Сергея Магнитского в качестве обвиняемого по делу о хищении более 5 миллиардов рублей. Таким образом, суд отклонил жалобу его матери. Российские правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении сына лидера Приднестровья Олега Смирнова. Он обвиняется в присвоении чужого имущества. Участники саммита ЕС в Брюсселе отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС. Подробнее об этом сейчас, сразу после новостей. Но прежде, как всегда, я напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, мнениями экспертов, видеоконференциями, видеотрансляциями, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете swobodanews.ru. Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза сегодня утром отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС, для чего им потребовалось бы одобрение всех 27 членов Союза. Договоренность об установлении более строгой бюджетной дисциплины коснется лишь 17 стран еврозоны. Ужесточение бюджетных норм требуется для того, чтобы предотвратить повторение долговых кризисов в будущем. Лидеры Евросоюза также определили максимальный объем Европейского фонда финансовой стабильности. Он составит 500 миллиардов евро. Работа саммита еще продолжается, и о ней рассказывает брюссельский журналист и знаток работы структур ЕС Виктор Анучко.
Лидеры 27 стран зоны евро должны были договориться, во-первых, о срочных мерах поддержки единой валюты евро, переживающей острый кризис, а во-вторых, о стратегических решениях по обеспечению стабильности в Европейском валютном союзе. Дебаты велись на основе предложения Германии, поддержанного Францией, суть которого заключалась в том, что на конституционном уровне будут введены меры жесткого контроля за государственными финансами стран Евросоюза. Для этого было бы необходимо внести соответствующие изменения в договор о Европейском Союзе, что достижимо только консенсусом всех 27 стран ЕС. Франция была готова согласиться на введение новых правил в рамках только 17 стран еврозоны, и брюссельские штабы ЕС также склонялись к этому частичному решению. Острейшая дискуссия, итоги которой председатель Европарламента Херман Ван Ромпей объявил на пресс-конференции, состоявшейся сегодня ранним брюссельским утром, привела к компромиссному варианту. Будет создан бюджетный пакт, в который войдут 17 стран зоны евро и еще 6 государств Евросоюза. Такой бюджетный союз может объединиться на основе межправительственного соглашения без многоступенчатого, долгого и труднопредсказуемого процесса внесения поправок в европейский договор. Главное же – это соблюдение бюджетного равновесия в юридически обязывающем порядке, аналогичным конституционным нормам. Санкции государствам-нарушителям приобретут автоматический характер. Проекты национальных бюджетов будут предъявляться Европейской комиссии на согласование. То есть планируется решительный шаг к более централизованному наднациональному экономическому союзу с дополнительным ограничением национальных суверенитетов. Предполагается, что все эти договоренности, имеющие на сегодняшний день форму совместной декларации глав государств и правительств зоны евро, к лету будущего года примут более конкретные очертания. А что касается срочных спасательных мер для зоны евро, саммит договорился о выделении странами ЕС 200 миллиардов евро для усиления возможностей Международного валютного фонда помогать европейской экономике. И был озвучен отказ от тактики привлечения частного сектора к финансированию спасательных мер для стран-должников. И в заключение отмечу, что по сообщениям европейских средств массовой информации, главным возмутителем спокойствия в ходе дискуссии по мерам контроля за бюджетами был британский премьер Дэвид Кэмерон, который, настаивая на особых условиях для Великобритании, заведомо сделал невозможным консенсус 27 государств.
Рассказывал брюссельский журналист Виктор Анучко. И в продолжении темы обзор западной прессы, который мы записали с моим коллегой Кириллом Кобриным некоторое время назад, он также посвящен ситуации в зоне евро и брюссельскому саммиту. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе, который подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, я приветствую вас в студии.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем, как договаривались, с главной европейской темы саммита лидеров ЕС в Брюсселе, обсуждение будущего европейской валюты и мнения, какие высказываются в печати.
Европейские лидеры задали загадку своим гражданам, журналистам, да, кажется, и самим себе. В одном нет сомнения, если Николя Саркози и Ангела Меркель сыграли уже привычную для них роль жестоких спасителей Объединенной Европы, то теперь к ним в качестве героя или антигероя, непонятно, присоединился британский премьер Дэвид Кэмерон. Именно он, я напомню, отказался поддержать предложение о подписании нового соглашения вместо уже существующих норм. Интрига заключается в том, что предложенное ужесточение бюджетной политики касается прежде всего стран еврозоны, а Британия таковой не является, как известно. В результате идея свежего договора коснется, судя по всему, только 17 стран ЕС, исключая, конечно же, Британию. Обозреватели тут же вспомнили известную формулу «Европа двух скоростей». Именно она использована парижским обозревателем «Таймс» Чарльзом Бремнером. Его статья называется «Добро пожаловать в Европу двух скоростей». Цитата. «Сегодняшнее утро войдет в историю, как заря Европы двух скоростей». Такой заголовок можно было услышать в утренних новостях по всему континенту, после того, как ночной саммит ЕС завершился тем, что Британия отвергла общесоюзный план спасения евро. Вывод несколько преувеличен, ведь Британия стояла в стороне от Евросоюза с момента своего вступления в него в 1973 году. Но он не может скрыть злости и обреченности на усталых лицах европейских лидеров после того, как они достигли ограниченного согласия перед восходом солнца в Брюсселе. Французский президент Саркози был мрачен и возложил всю ответственность на Кэмерона. На самом деле господин Саркози не должен быть столь уж недоволен. Новый договор включает 17 стран еврозоны и оттого его быстрее принять. К тому же он полностью отвечает французскому желанию сохранять власть в руках национальных правительств, а не сверхнациональных институций Союза. Конец цитаты. Обозреватель «Таймс», газета, которая поддерживает консерваторов, умеренных евроскептиков Британии и премьера Кэмерона, тем не менее выражает некоторые сомнения в том, что Лондон действительно выиграл от демарша главы кабинета. Нотка сомнения закрадывается, когда Бремнер начинает рассуждать об экономических последствиях нынешней ситуации.
Кирилл, мы вот сейчас говорили о таких драматических вещах, просто можно сказать о жизни и смерти Объединенной Европы, судьбы евро и так далее. Вот следующая тема, которую вы отобрали для нашей беседа, она тоже о жизни и смерти? Или я преувеличиваю?
Ну, именно о смерти. Если британские газеты мрачновато рассказывают о скрытом триумфе Саркози и опасном поведении Кэмерона, в американский «Нью-Йорк Таймс» царит уже совсем похоронное настроение. На первой странице газеты статья под названием «В тяжелые времена происходит бум в индустрии крематориев. Так население экономит деньги». Кевин Сэк начинает свой текст с описания драматической жизненной ситуации в одной американской семье. Тони Келли, сражаясь с лимфомой, сначала с помощью пересадки костной ткани, а потом в жестоких сеансах химиотерапии, ужасно переживала, что четырехлетняя битва с болезнью добьет семейный бюджет. Муж Тони, Дуг, не внял ее мольбам отказаться от дорогого лечения. Но она точно знала, что после смерти, а Тони умерла 29 сентября, есть лишь один способ не усугубить 200-тысячный долг медикам, который она оставляет мужу. Подобно все большему количеству американцев, она завещала кремировать свое тело. Конец цитаты. Сэк пишет о том, что кремация, которая была в Америке почти что табу еще 50 лет назад, сейчас выбирается 41% американцев, и это по данным Ассоциации крематоров Северной Америки по сравнению с 15% в 1985. В случае с Тони Келли Сэк отмечает, что кремация ее тела обошлась в $1600, в то время как средние обычные похороны стоят от 10 до 16 тысяч. Индустрия огненного погребения в Америке растет очень быстро, пишет автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», особенно на фоне нынешних экономических трудностей. Кевин Сэк не обходит стороной и прочие аспекты кремации, отмечая, что одна из компаний, представляющих такого рода услуги, отмечает положительное экологическое воздействие кремации, а чтобы успокоить тех, кто боится огня, обещает так называемую биокремацию, разлагающую труп с помощью химикатов.
Кирилл, благодарю. Напоминаю, что с обзором свежих публикаций в западной прессе был мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Например, Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий в России представила на днях рейтинг коррупции в российских инновационных компаниях. Первое место в нем заняла госкорпорация «Роснано». С подробностями Наталья Джанпаладова.
В рейтинг коррупции, представленный Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий, вошли 10 организаций. Первое место эксперты ассоциации присудили государственной корпорации «Роснано». Исследователи оценили уровень коррупции в этой организации как наивысший. На втором месте в списке значится Министерство экономического развития. Показатель коррупции в этом ведомстве эксперты также признали наивысшим. Тройку сомнительных призеров замыкает Министерство образования и науки. Кроме того, в списке список попали в порядке убывания уровня коррупции. Министерство коммуникации и связи, Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство промышленности и торговли, Российская венчурная компания, Российский фонд фундаментальных исследований, фонд Сколково и фонд содействия развитию малых форм предприятий. По данным ассоциации, рейтинг составляли на основе экспертного мнения. Организация пригласила более 2500 руководителей компаний и специалистов из 40 регионов России. Сначала экспертам предложили составить список компаний, которые следует включить в рейтинг. На втором этапе – оценить по 10-бальной шкале уровень коррупции в наиболее часто упоминаемых организациях. Президент ассоциации Ольга Ускова, которая в опросе не участвовала, отметила, что не совсем разделяет точку зрения экспертов. По ее наблюдениям, эти организации стоило бы расположить в другом порядке. В госкорпорации «Роснано», которой эксперты присудили первое место, с итогами рейтинга не согласны, говорит руководитель пресс-службы компании Сергей Филиппов.
Нам журналисты рассказали о результатах вот этого исследования, которые каким-то таким тайным способом раздавались во время пресс-завтрака. То есть исследование не было анонсировано ни на страницах сайта «Нейрита», ни как-то публично. Тайком было вложено в пресс-папки. Мы, конечно, рассматриваем данные результаты как абсолютно недостоверные и не имеющие общего вообще с действительностью. Научная ценность вообще не подлежит никакому даже обсуждению, потому что, ну, нам непонятно ни методика опроса, ни опросная листа. Естественно, мы запросим у Нейрита саму методику, как они проводили, кого опрашивали. Мы намерены обратиться к членам наблюдательного совета ассоциации Нейрит с просьбой ознакомиться с этим исследованием и высказать свою позицию по этому вопросу. Мы не считаем это общественным мнением, а считаем это мнением отдельных людей, которым почему-то вдруг захотелось вот это вот заявить.
Директор Московского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова подчеркивает, что рейтинг отражает то, как люди воспринимают эти компании. О том, почему, по ее мнению, список составлен таким образом, она рассказала Радио Свобода.
Первое – это в значительной степени рейтинг восприятия коррупции в этих органах. Практически не задавались вопросы по касающейся практик, с которыми люди сталкивались непосредственно при общении с этими органами. Второе – это в первую очередь говорит о непрозрачности. Люди, не получая необходимую информацию и желая понять, как ведется деятельность в этих организациях, не получают эту информацию. А когда люди не получают информацию, у них складывается представление о коррумпированности того, что происходит. Зачастую так оно и есть. И третье, не могло не сказаться на этом рейтинге то, что в последние годы выделялись значительные средства на реализацию всевозможных программ, таких как «Электронная Россия», всяких инновационных программ, разговора о непрозрачности, о том, что средства используются неэффективно, нецелевым образом, регулярно звучащие слова, такие как «откат». Это не могло не сказаться на вот подобном рейтинговании. Другое обидно, что эти high-technology отрасли как раз должны быть одним из инструментов повышения прозрачности и противодействия коррупции.
Стоит также отметить, что ассоциация была создана в 2006 году в рамках президентской программы поддержки инноваций в России. В представленном рейтинге все 10 позиций занимают государственные ведомства и компании. Эксперты ассоциации отмечают, что в целом по инновационному сектору в России уровень коррупции снизился. В 2009 и 2010 годах представители организации оценивали его как наивысший. В 2011 же его понизили на один пункт и признали как очень высокий. Международная организация Transparency International в начале декабря опубликовала рейтинг уровня коррупции в странах мира. Россия в нем оказалась на 143-м месте рядом с самыми коррумпированными странами мира. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В России власти и оппозиция готовятся к завтрашним акциям против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Митинги намечаются во многих городах. Только в Москве в акции на Болотной площади смогут участвовать 30 тысяч человек. Такое количество разрешили власти. Одновременно Департамент образования Москвы устроил для старшеклассников неплановую контрольную работу в ближайшую субботу. В то время, когда на Болотной площади будет проходить митинг оппозиции. Об этом сообщил журналистам член Общественной палаты России учитель Сергей Волков. По его словам, с точки зрения образовательного процесса, эта контрольная не имеет никакого смысла, ее придумали накануне митинга. ЦИК сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Заседание начнется вот-вот в 8 часов вечера по московскому времени. На северо-востоке Москвы мужчина, предположительно сумасшедший наркоман, напал с ножом на прохожих и ранил не менее 10 человек. Одна женщина скончалась в больнице, нападавшего задержали. Суд в Москве признал законным привлечение Сергея Магнитского в качестве обвиняемого по делу о хищении более 5 миллиардов рублей, таким образом отклонив жалобу его матери. Российские правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении сына лидера Приднестровья Олега Смирнова. В Индии жертвами пожара в больнице в городе Калькутта стали более 70 человек. Участники саммита ЕС в Брюсселе отказались от попыток изменить основополагающие документы Союза. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Готовит и ведет программу сегодня мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый вечер. Я приветствую вас в студии. И сразу вот к вам вопрос. Я знаю, что у вас помимо острых политических тем сегодня есть еще и очень интересная спортивная. Не так ли?
Совершенно верно. Эта новость особенно заинтересует любителей «Формулы-1». Российский гонщик Виталий Петров покидает команду «Лотос Renault», за которую выступал в течение двух сезонов. Наш с вами коллега Александр Валентин Барышников, освещающий в наших программах и на сайте «Радио Свобода» гонки «Формулы-1», вот так объяснил причины решения руководства команды расстаться с Петровым и причины неудачи Петрова.
Он не был первым номером, потому что Виталий Петров не готов быть первым номером. Это следует не только из его показателей, но и, судя по всему, из настроя. Потому что, скажем, менеджер Петрова Оксана Косаченко говорила о том, что он хорошо тянется за хорошим первым номером. Этот настрой показывает, что сам гонщик, в принципе, не готов взять на себя роль первого пилота в команде. И в такой ситуации Петров не показал всего, на что был способен. Если у него был какой-то потенциал выше, его выступление было часто средним. В этой ситуации команде не было особенно нужды за него держаться, если речь не идет о спонсорских деньгах. Эта вещь очень важная. Долгое время считалось, что Виталий Петров очень сильная поддержка спонсорская в России, однако в последнее время, судя по всему, эта спонсорская поддержка начала таять.
Правильно ли я вас понимаю, что Виталий Петров и попал вот в эту команду «Формулы-1» именно благодаря той спонсорской поддержке, о которой вы говорили?
Это не совсем так. Прежде всего, надо сказать, что Виталий Петров, конечно, быстрый гонщик. Тут нету никаких сомнений. Невозможно просто купить место в «Формуле-1», если ты не являешься быстрым гонщиком. Однако, конечно, просто денег в этом спорте являются очень важными, если речь не идет о выступлении гонщиков сверхвысокого уровня, такими как Феттель или Хэмилтон. Ему не нужно особенно искать спонсорскую поддержку, хотя они все равно ищут ее. Виталий Петров, к сожалению, не использовал свой шанс, который у него был в течение двух лет, продемонстрировать, что он может превзойти все ожидания. Он выступал когда лучше, когда хуже, но он не совершил каких-то таких подвигов, которые заставили бы команду держаться за него, несмотря на то, есть у него спонсорская поддержка или нет.
Это был Валентин Барышников. Это одна из немногих неполитических тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов.
Андрей, благодарю. Напоминает сам уже, что сегодня готовит и проведет итоговый выпуск «Времени свободы» мой коллега Андрей Шароградский. Продолжаем программу. «О Дольче Наполи». Этими словами из знаменитой народной песни озаглавлена открывшаяся в Третьяковской галерее выставка, задачей которой было представить, каким видели, как изображали Неаполь итальянские и русские художники 18-го, начала 19 веков, рассказывает Лиля Пальвелева.
В перекрестный год Италии и России как было не вспомнить о том периоде истории, когда для русских художников в порядке вещей было уезжать в пенсионерскую поездку. Сейчас, сказали бы, на стажировку в эту южную страну. Многие задерживались там надолго, как Брюлов, а кое-кто и навсегда, как Сильвестр Щедрин, чьи пейзажи и жанровые сценки стали ядром выставки. Какие-то произведения художники пересылали на родину, что-то оседало в Италии. Потому, говорит генеральный директор Третьяковки Ирина Лебедева, пришлось обращаться к коллегам из самых разных мест.
Мы поставили перед собой собой задачу показать не только произведения из российских собраний, но нам хотелось привлечь материал, который хранится в итальянских собраниях. То есть мы пытаемся дать возможность зрителю увидеть русское искусство в контексте мирового, дать какие-то сопоставления.
Неаполь с разлитой в воздухе атмосферой праздности, с обязательным Везувием в качестве фона, был особенно притягательным для художников, сообщает куратор выставки Людмила Маркина.
Неаполь отличается от всех других городов Италии не только своей особой атмосферой, которая так привлекала русских во время холодной зимы. Они искали здесь умиротворение или, наоборот, спасались от римской жары. Русские пенсионеры приезжали подышать вольным воздухом и полечиться в знаменитые там воды. Но, конечно же, художников привлекал этот город особым пейзажем. Вот этот интерес к свету, воздуху художников-романтиков, прежде всего, переход от классицистического, такого героического подчас пейзажа к пейзажу более естественному, был очень важен в период первой половины XIX века. Существуют две точки зрения. Большей частью наши корифеи говорят о том, что русская школа лучше, интереснее неаполитанской, основываясь во многом и на замечаниях самого Сильвестра Щедрина. Он говорил как о парадоксе, что сама итальянская школа пейзажная гораздо слабее, чем иностранцы вот создают произведения. Ведь надо сказать, что ту же школу Пазилипа создал Антон Питлоу. Это голландский живописец, приехавший в Неаполь в 1815 году. И иностранцы, может быть, со стороны вот такой вот феномен дают более позитивный результат. В то время как итальянские исследователи, историки искусства, конечно, говорили, местные живописцы, безусловно, лучше.
Посетители выставки могут сделать самостоятельные выводы, чьи художники лучше. Впрочем, совсем не обязательно заниматься сравнительным анализом. С той или иной степенью изощренности живописцы разных стран, оказавшись в Неаполе, предметом изображения делали одно и то же – Неаполитанский залив, античные руины в зарослях плюща и, главное, никуда не спешащие местные жители в красочных народных костюмах. Лиля Альвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры собираются на митинг 10 декабря, который пройдет во многих городах страны. В Фейсбуке и ВКонтакте намерение участвовать в акции подтвердили десятки тысяч человек. Интернет полнится инструкциями от более опытных активистов, как себя вести на митинге, как не поддаваться на провокации, что делать в случае задержания. О причинах и задачах митинга рассуждает Иван Давыдов.
Спор не о результатах выборов, не про распределение мест в парламенте. Мне вот, например, глубоко плевать, сколько голосов украли у Миронова. Если бы его самого куда-нибудь украли, прихватив заодно Жириновского с Зюгановым, я бы не расстроился. Спор перешел в область этического. Это спор о ценностях. Внезапно для значимого числа людей ценным оказалось собственное достоинство. Ну, то есть они перестали воспринимать как должное тот факт, что государственный человек может в лицо им плюнуть, да еще и сообщить, что эта процедура носит сугубо гигиенический характер. Но и с противоположной стороны тоже борьба за утверждение ценностей. Для них возможность плюнуть в рыло твое наглое – ценность.
Основная задача участников митинга – действовать в рамках закона. Однако очевидно, что едва ли удастся избежать массовых задержаний, поскольку рамки закона в современной России – понятие весьма относительное. Каковы тогда конструктивные цели? Без них, как отмечает обозреватель Политру Андрей Левкин, акция абсурдна.
Вариант «на зло Путину, а грибу по полной» не выглядит стилистически адекватным. В нем какое-то преувеличенное внимание к отдельному представителю исполнительной власти.
По мнению продюсера интернет-телеканала «Дождь» Ильи Васюнина, борьба не должна сводиться к акционизму по типу украинской оранжевой революции. Подлинная цель – консолидация общества, которая является необходимым условием политики. Он пишет на портале «Слон.ру».
Создается иллюзия, что стоит добиться отмены результатов думских выборов, и все сразу станет супер и классно. Классно не будет. Люди живут 20 лет в отсутствии реальной демократии. У них нет конкретного представителя, они не могут даже соорганизоваться, чтобы отстоять подъезд, парк, дачный участок. Оранжизм плох не тем, за что его ругает «Единая Россия», а тем, что в реальности он может привести только к смене декораций. Что поменялось на Украине? А было же такое массовое недовольство выборами, которое нам сейчас даже не снится. Оранжизм – это шоу, карнавал. Пусть карнавалом занимаются движения наши. Если эти 5 человек, которые прислали 5 своим друзьям приглашение на акцию 10-го, а те разослали еще 5 и так далее, смогут создать свою ячейку на работе, в подъезде, при секции по плаванию и заявить своего представителя в другой представительный орган, это будет результатом. Если начнется работа по координации этих ячеек, тогда к следующим выборам можно будет говорить, что они вообще имеют смысл.
Западные блогеры пишут о будущем Европы и ее месте в мире, и записи их на фоне уверенных заявлений на саммите Евросоюза звучат особенно безнадежно. В блоге «Пригоршня Евро» экономист Алекс Херуэлл пытается понять, откуда проистекает уверенность лидеров Германии и Франции в том, что предложенный ими план реформирования ЕС приведет к оздоровлению экономики. Херуэлл искренне не понимает.
Единственное, чего предложенными мерами добиться категорически невозможно, это заставить Италию, Испанию или Ирландию прекратить наращивание госдолга. В период между 1995 и 2007 годами государственный долг в этих странах на самом деле уменьшился. Нельзя даже сказать, что Португалия разрывается от этого госдолга. У Ирландии вообще был бы профицит бюджета, если бы она не совершила самоубийство, кинувшись спасать свои банки. Греция. Ну да, Греция. Мы пережили невероятный бум скупки переоцененных активов, за которыми стоял гигантский рост частного долга, причем займы производились у небольшого числа крупных банков. Но в предложении Меркель и Саркози ничего не говорится о ценах на активы, частном долге и торговле, и крайне мало внимания уделяется собственно росту.
В блогах британской «Гардиан» известный историк, политолог и эссеист Тимоти Гартон-Эш ставит вопрос о будущем Европы в международный контекст.
10 лет назад мы все читали оптимистические прогнозы о 21 веке под властью Европы. Китайцы считали ЕС важнейшим полюсом многополярного мира. Пару дней назад я разговаривал с одним из руководителей китайской высшей партийной школы. Чем теперь ему представляется ЕС? «Мы имеем дело с отдельными крупными странами», — ответил он. «Сам ЕС воспринимается как нечто вроде Италии или Испании. Другими словами, сегодняшний Евросоюз прямо-таки приглашает Китай разделять и властвовать». Начиная со вчерашнего дня, каждый европейский саммит должен был бы прислушиваться к символическому голосу Китая. Обладателю этого голоса вовсе не обязательно быть китайцем. На эту роль сгодится и европейский эксперт по Китаю. До того, как лидеры европейских стран перейдут к делу, эта символическая фигура должна представлять им оценку ситуации в Европе с точки зрения Китая. Если это не настроит умы на конструктивный лад, я не знаю, что тогда сможет это сделать.
Впрочем, Китай сам порой нуждается в примерах для подражания. Как минимум, один негативный пример у него, по мнению автора блога Blood and Treasure, уже есть.
В последнее время особой популярностью пользовалась тема России как примера регулируемой политики, которую Китаю хорошо было бы перенять. Интересно теперь посмотреть, как здешний истеблишмент воспримет плачевные результаты «Единой России», плачевные, принимая во внимание масштабы подтасовок и степень их былой популярности. Думаю, российские выборы придадут еще больше веса сторонникам жесткой линии, особенно если помнить, что в последние пару десятилетий в Китае сформировалась привычка наблюдать за России, чтобы понять, чего не следует делать ни в коем случае.
Над сетевыми разговорами работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России власти и оппозиция готовятся к завтрашним акциям против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Митинги намечаются во многих городах. Только в Москве в акции на Болотной площади смогут участвовать 30 тысяч человек. ЦИК собирается через пару часов начать подводить официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. Суд в Москве признал законным привлечение Сергея Магнитского в качестве обвиняемого по делу о хищении более 5 миллиардов рублей, отклонив тем самым жалобу его матери. На северо-востоке Москвы мужчина, предположительно сумасшедший или наркоман, напал с ножом на прохожих. Были ранены несколько человек, одна женщина умерла уже в больнице. Российские правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении сына лидера Приднестровья Олега Смирнова. Он обвиняется в присвоении чужого имущества.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Соберутся ли 30 тысяч на Болотной площади?
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков о разочарованных в «Единой России».
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Усова. «Зачем за мной пришел отдел К?»
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российский «АвтоВАЗ» в ноябре показал резкое снижение продаж автомобилей на фоне роста показателей его основных конкурентов на внутреннем рынке. В чем причина такого падения спроса на продукцию крупнейшего в стране автопроизводителя? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский автомобильный рынок заканчивает 2011 год в целом с неплохими показателями. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, за 11 месяцев объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в годовом исчислении увеличился на 41%, преодолев отметку в 2 миллиона 400 тысяч штук. Ноябрьские темпы роста были скромнее, всего лишь 26% к уровню такого же месяца прошлого года. Причем «АвтоВАЗ» вообще показал сокращение спроса на свою продукцию. Падение продаж было отмечено по всем моделям крупнейшего в стране автопроизводителя. Наиболее сильным, почти на 60%, оно было на классику. Говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, падение продаж «АвтоВАЗа» в ноябре связано с тем, что в ноябре перестала действовать программа утилизации, и, соответственно, меньше продаж «АвтоВАЗ» демонстрирует именно по тем моделям, которые активно продавались в 2010 году, в ноябре 2010 года, именно по этим моделям. Напомню, что именно на классику приходились на продажи по утилизационным сертификатам. Сейчас этих продаж нет, и «АвтоВАЗ» фиксирует снижение продаж в целом по всему сегменту автомобилей. Скорее всего, декабрь окажется достаточно неблагоприятным для «АвтоВАЗа». И, скорее всего, первая половина следующего года также будет отмечаться с отрицательными темпами роста.
Иначе говоря, сокращение спроса на автомобили «АвтоВАЗа» в нынешнем ноябре статистически объясняется относительно высоким их уровнем в прошлом году, когда действовала программа утилизации старых автомобилей. Схожего мнения придерживается аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
В принципе, можно проследить тенденцию, что уже начиная с сентября-октября продажи «АвтоВАЗа» показывали достаточно плохую динамику. В первую очередь из-за того, что программа по утилизации автомобиля у нас завершена, и компания постоянно снижает производство именно своих классических моделей поставок на рынок для того, чтобы освободить место для своего флагманского продукта, который, вот как она его позиционирует, который уже начнет продаваться, «Лада Гранта». И, в принципе, общая статистика, если мы посмотрим, то говорит о том, что все-таки покупательская способность населения, она, можно сказать, стабилизировалась, да, и народ замер, пытаясь понять, что будет в следующем году.
Более оптимистично оценивает состояние внутреннего автомобильного рынка Андрей Рожков из «Метрополя». Покупательная способность населения растет, а следовательно, «АвтоВАЗу» в перспективе будет все сложнее конкурировать с наиболее дешевыми иномарками.
Действительно, можно говорить о том, что у «АвтоВАЗ» становится больше конкурентов, но все-таки эти конкуренты находятся в более высоком ценовом сегменте и не являются стопроцентными конкурентами для «АвтоВАЗа». Однако нужно отметить такую тенденцию, как увеличение средней стоимости автомобиля, которая происходит уже второй год подряд. В соответствии с этой тенденцией потребители стремятся тратить больше денег на автомобиль и покупать более качественный автомобиль. И постепенно переходят, скажем, от бюджетного варианта к среднему ценовому диапазону автомобилей, склоняясь, например, к таким автомобилям среднего сегмента, как Hyundai Solaris, Ford Focus, Renault Logan.
Аналитик «Атон» Михаил Пак готов согласиться с тем, что наиболее популярные автомобили иностранных автопроизводителей в перспективе могут еще более потеснить «АвтоВАЗ» внутри страны. Однако, по его словам, справедливость такого прогноза во многом будет обусловлена общей ситуацией в экономике.
Статистика продаж показала, что несмотря на то, что у нас смещаются приоритеты в сторону иностранных автомобилей, их динамика месяц к месяцу также достаточно сильно замедлилась. В принципе, по итогам декабря можно ожидать некий всплеск продаж, поскольку большинство дилеров в этот период предлагает различные акции на свои автомобили для того, чтобы неплохо закрыть год. Но со следующего года, возможно, нас ожидает некое разочарование с точки зрения продаж, потому что общая ситуация в экономике остается достаточно напряженной. Плюс в случае девальвации рубля стоимость автомобилей может вырасти, в том числе и тех, которые производятся в России, потому что до сих пор уровень их локализации здесь он недостаточно высокий.
В том, что тенденции мировой и российской экономики будут оказывать прямое влияние на внутренний автомобильный рынок страны, уверен и старший аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. При благоприятных же раскладах, по его словам, «АвтоВАЗу» с его нынешней политикой будет все труднее находить покупателей на свою продукцию.
Да, действительно, если в следующем году мы не увидим второй волны кризиса, которая может существенно скорректировать потребительские настроения россиян, то тенденция, которую мы отмечали в 2010-2011 году, она, скорее всего, будет протекать и в 2012, когда потребители будут склоняться к более качественным и дорогим автомобилям и игнорировать дешевые автомобили АвтоВАЗа, но с худшим качеством. Единственным выходом из такой ситуации может служить лишь расширение модельного ряда АвтоВАЗа и вывод на рынок большего количества моделей разными модификациями, как там, автоматические коробки передач и дополнительные опции, которые могли бы снизить отставание модели АвтоВАЗа от зарубежных аналогов.
Сейчас АвтоВАЗ начинает продажи новой модели «Лада Гранта», называя ее флагманской своей линейки продукции. Но сможет ли этот автомобиль в перспективе улучшить статистику российского автопроизводителя? По оценке Министерства промышленности страны, в 2011 году в России будут проданы около 2 700 000 легковых автомобилей. Это примерно на 500 000 превышает более ранние прогнозы правительства.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире программа «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левада опубликовал на своем сайте данные предвыборных опросов, проведенных с 25 по 28 ноября. В соответствии с российским законодательством, социологи не могли обнародовать эти данные в последнюю неделю перед выборами. А между тем, именно в это время сильно изменились настроения российских избирателей. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 31% опрошенных Левада-центром полагают, что партия «Единая Россия» является самостоятельной политической силой, а подавляющее большинство граждан, 52%, уверены, что эта партия – только инструмент в руках Владимира Путина и его окружения. По сравнению с ноябрем 2007 года, эта цифра выросла на 14% пунктов. По свидетельству директора центра Льва Гудкова, очень существенные перемены в общественном сознании произошли и перед самыми выборами в Госдуму.
Последний опрос, он показал чрезвычайно любопытную тенденцию. Очень быструю мобилизацию протестных настроений. Прежде всего, конечно, в крупных городах. Прежде пассивная среда либералов, которые не знали, за кого голосовать, потому что те партии демократического плана, за которые они могли бы проголосовать, явно не набирали необходимого числа голосов, чтобы пройти 7% барьер. И поэтому до вот последних буквально 2 недель эти избиратели находились в таком состоянии растерянности, отчуждения и, в общем, некоторой пассивности. Но в последние буквально неделю или 10 дней произошла перегруппировка настроений, и эти избиратели приняли решение голосовать за те партии, с которыми они, в принципе, политически или идеологически не согласны, но из духа противоречия, как бы из протеста, они решили голосовать за них против «Единой России». Ожидание больших фальсификаций и раздражения против «Единой России» резко увеличило число готовых голосовать за справедливой России, которая поднялась буквально вдвое за последние там 2-3 недели.
А количество голосов, набранных коммунистической партией, это результат протестного голосования, на ваш взгляд?
Без всякого сомнения. Во всяком случае, рост поддержки Компартии, это тоже шел за счет не сторонников Компартии, идеологически не разделяющих их взгляды, а именно просто рационально рассчитывающих их поддержать, чтобы снизить уровень поддержки «Единой России». Примерно, я думаю, что около трети голосов, полученных Компартией на этих выборах, явно приходится на протестный электорат, присоединившийся к коммунистам в последнюю неделю.
А какова роль фальсификации на этих выборах, о которых сейчас очень много говорится, и идут протесты против результатов выборов?
В целом по стране, я думаю, что она действительно примерно в пределах 5-8% обычный уровень фальсификации, но если говорить о тех зонах, где фальсификации, на мой взгляд, были очень большие, оставим в стороне Чечню, Татарстан, Башкирию там и другие республики, традиционно управляемые, но очень заметное расхождение между нашими данными и данными официальными в крупных городах, прежде всего в Москве и Петербурге. По нашим оценкам, «Единая Россия» вряд ли могла набрать в Москве больше 30%. Примерно такая же картина и в Петербурге.
То есть фальсификации были наиболее сильны именно в этих городах?
Именно там, да. Я так думаю. Мы, конечно, это проверим еще. Мы запустили вот очередной опрос и получим данные, которые позволят нам проверить уже по ответам, как проголосовали москвичи.
А как вы думаете, что именно заставил россиян буквально в последние недели перед выборами так резко изменить настроение?
Во-первых, раздражение против партии власти. Действительно, уж больно наглое было давление на избирателей. Но это ситуативные такие причины. А более общее – это падение доверия к руководству страны, растущее недовольство руководством, опять-таки, включая тандем, и ощущение тревоги, вызванное сознанием того, что страна окажется вот опять при авторитарном режиме еще на 12 лет. Окажется вот действительно в положении безнадежной стагнации и деградации. Это больше всего беспокоит и заставляет действовать самые активные, самые образованные, самые успешные группы населения.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. Почти половина опрошенных этой кампании, 46%, в ноябре 2011 года полагали, что выборы в Госдуму не будут честными, а пройдут с манипуляциями и подтасовками. Опросы по этой тематике Центр проводит по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%. Заказчик и исполнитель исследований Левада-центр.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Воде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. В гостях в московской студии «Радио Свобода» политик Владимир Милов и журналист Татьяна Малкина. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Антон Золотых и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов.
Вопросы о нарушениях в ходе выборов. Все они должны...
Мы разочарованы в реакции властей на итоги.
В свое время Карзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка.
Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.